все время что-то монтировала, ну так, я даже не знала ни одной программы профессиональной. Я в Вегасе монтировала очень долго. Всегда, мне кажется, даже до сих пор есть такой тремор и такое волнение с любым новым режиссером. Я сижу в каком-то прекрасном бельгийском городе на солнышке греюсь. Мне звонит Сережа, говорит: крути, хочешь на проект «Викинг» в Крым поедешь? Вот я ребятам говорю: ребята, вот все, что вам в руки идет, монтируйте, вы все берете и монтируете, все. Не растите это все пока
игрушки.
На самом деле режиссер монтажа — это серый кардинал.
Всем привет, это подкаст «Британка Talks», и у меня в гостях режиссер монтажа Аня Крути. Аня, привет.
Привет, привет.
Друзья, совершенно не случайно у нас в подкасте сегодня режиссер монтажа. Обычно в подкасте «Британки» мы говорим про вход в любую из творческих индустрий, и в большей степени, конечно, мы отталкивались от сфер, связанных с дизайном. Но в этом году «Британка» и весь наш университет креативных индустрий Universal University отмечает 20 лет в образовании. Поэтому в этом специальном сезоне в гости нашего подкаста приходят выпускники университета, люди, которые добились определенных высот, являются активными игроками в своей индустрии и могут поделиться с нами интересными подробностями. И вот сегодня с нами Аня. Аня, я тебя приветствую и передаю тебе слово. В нашем подкасте у спикеров есть уникальная возможность самим поделиться и ответить на вопрос, что нужно нашим слушателям знать о тебе сегодня.
Я Аня Крути. Выйдя из МШК, я практически сразу попала в профессию благодаря помощи, так сказать, и педагогов, и коллег индустрии. У меня есть много интересных проектов. Я работаю с Юрием Быковым, с Федором Бондарчуком. У меня был сериал с Валерией Гай-Германикой, с Сашей Котом работаю, Алексеем Ефимовичем Учителем. Ну, собственно, мой самый первый такой серьезный большой проект, который мне принес уже, наверное, какой-то такой настоящий вход в индустрию, это был фильм «Викинг», который вышел, насколько я помню, в 2016-м, но снимался и делался он достаточно долго. Еще, кстати, я хотела отметить такой момент. Это, наверное, очень важно и мотивирующее для женщин. В первую очередь, я когда поступила в МШК в 2013-м, у меня на тот момент, моему старшему ребенку, сейчас есть еще один, был год. В общем, наличие маленьких детей при, конечно же, помощи, да, семьи, там, няни и так далее, абсолютно не мешает входить в новую профессию, развиваться, учиться и достигать определенных высот.
Я прочитал о том, что у тебя за спиной Гнесинка,
да.
И у тебя, как бы, получается, путь в монтажеры из пианистки.
Да,
и то, что в монтаже ты была отчасти случайно, когда ты помогала подруге, ее заменяла в чем-то, правильно?
Ну да, я закончила Гнесинку как пианистка и училище, и академия. Mm-hmm. То есть у меня прям такое базовое, большое, серьезное профессиональное музыкальное образование. Вот, а потом, собственно, как бы это правильно сформулировать, ну, как любой музыкант, да, который, если хочет, у него есть какие-то амбиции, то просто у меня в определенный момент я поняла, что, закончив это все прекрасное, замечательное профессиональное образование, я как бы уже концертирующей пианисткой не стала, могу в каких-то ансамблях выступать и так далее, и преподавать в школе. На тот момент я поняла, что мне это не очень интересно, поэтому я стала потихонечку искать, чтобы еще поделать. И действительно, да, у меня подружка в студии звукорежиссер работала в записи классических оркестров, и я помогала ей там видео монтировать. А потом просто, на самом деле, меня муж пнул, он прочитал где-то, что вот открывается монтаж, он говорит: тебе нравится? А я все время что-то монтировала, ну так, я даже не знала ни одной программы профессиональной, я в Вегасе монтировала очень долго, я не знала ни Премьер, не Авид, конечно. Ну, просто я это все время друзьям, ролики, ну, вот это вот все, что все как бы часто делают. Нашу московскую школу кино меня привел муж, говорит: вот, давай поучись, смотри, сейчас, может быть, что-то из этого получится хорошее. За что ему, конечно, огромное персональное спасибо, потому что я абсолютно, абсолютно точно для себя нашла прям любовь в своей жизни. Ну, то есть это та работа, которая приносит мне неимоверное счастье, удовольствие, творчество. Абсолютно вот как бывают люди, у которых есть любимая работа, и это про меня.
Я понимаю, что есть, когда ты себя дисциплинируешь, есть целеустремленность какая-то, но в начале карьеры наверняка были какие-то барьеры. Я понимаю, что одно дело, когда ты монтируешь для кого-то из друзей, другое дело, когда ты уже понимаешь, что ты за это будешь зарабатывать деньги. То есть, когда заказчик уже или тот, кто поставил тебе задачу,
ну, да,
уже у него есть какие-то, да, там, ожидания от твоей работы. Было ли что-то такое в начале карьеры, какие-то барьеры, может быть, синдром самозванца, чем я хуже, чем я лучше? Было ли что-то такое в начале?
Слушай, ну, на самом деле, всегда, мне кажется, даже до сих пор есть такой тремор и такое волнение с любым новым режиссером. То есть я до сих пор, уже имея там сколько, 40, ты сказал, проектов, я не помню, сколько, может быть, и больше, за плечами все равно каждый новый режиссер, каждая новая встреча, каждый новый проект, ты такой как бы немножечко вначале думаешь, а сможешь ли ты, а получится ли у тебя, найдете ли вы общий язык. То есть, условно, мне кажется, если человек входит в какую-то зону самоуверенности тотальной, это неправильно, потому что ты должен все равно все время искать и, ну, быть в поиске, нельзя быть мега уверенным, что ты, а, ну все, конечно, я такой крутой, все прекрасно. Тем более в начале карьеры, конечно, я помню, что до каких-то трясущихся коленок, когда ты приходишь на новый проект, конечно, ты пока не понял, как, что, как у тебя наладятся отношения с людьми, как у тебя будут все работать, а сможешь ли ты, а ответственность какая. Конечно, там на «Викинг», когда я попала. На «Викинг» изначально я попала как ассистент режиссера монтажа, то есть вот Илье Лебедеву, режиссеру монтажа из «Директора кино», ему требовался на площадку в Крым, тогда на съемочную требовался ассистент. И, собственно, да, мне Сережа Акимов, наш куратор, на тот момент позвонил. Уже на тот момент я год как была ассистентом у Маши Сергенковой и Оли Прошкиной. И буквально мы закрыли очередные проекты, и я уехала, улетела в отпуск. Я сижу в каком-то прекрасном бельгийском городе на солнышке греюсь. Мне звонит Сережа, говорит, крути, хочешь на проект «Викинг» в Крым поедешь? А я ничего, то есть на самом деле, когда ты выходишь в индустрию, только входишь, ты как котенок, ты не понимаешь правил игры, что за дирекция кино, что не... То есть ты до конца вот всех названий компаний не знаешь, а хорошо ли это, плохо, что это за проект. Я такая, Серёжа, наверное, говорю, я не знаю, ну, конечно, почему бы нет, у меня ничего нет. Сейчас я вот, говорю, я завтра возвращаюсь, и давай я тебе позвоню. Я на следующий день возвращаюсь, сильно прилетаю в Москву и звоню Маше. Говорю, Маш, вот так и так, мне тут предлагают ассистентом на площадку дирекция кино «Викинг». А что делать? Она говорит, ты чемоданчики-то свои не разобрала? Я говорю, нет, ну вот и в Крым. Такие шансы бывают не каждый день. Это как бы очень большая компания, очень статусный фильм, все такое. Значит, надо, конечно, такие предложения бывают раз в жизни, надо ехать. И, собственно, вот туда я попала как раз, да, как ассистент. Ну и, собственно, по факту уже потом в связи долгой работы за монтажом, когда у нас разделились монтажные команды, мы монтировали тремя командами внутри дирекции кино в течение года. Постепенно, да, стало понятно, что я там приложила руку больше, чем просто ассистент. Хотела рассказать историю, что вот как раз, когда я прилетела в Крым и стала уже Илье помогать, собирать ему, значит, материал, там все время происходили какие-то тоже подсъемы, бэкстейджи, видео, какие-то фотографии. И вот он, поскольку у нас был генеральный продюсер Константин Львович, в какой-то момент сказали, Ань, ну вот ты пока там собираешь, давай вот тебе видео бэкстейджевые собери, Константин Львович приедет, надо будет красиво показать, в общем, собери маленький ролик. И я чего-то откладывала до последнего, потому что мне казалось, что вроде у меня там основная работа это ассистентская. И буквально я вот как бы сижу, собираю, я понимаю, что вот сейчас скоро день X, делаю последнюю склейку, и заходит Павел Константин Львович и говорит, а, кстати, там вот этот ролик, а покажите мне, кто тут его делает. И вот мне было прям реально очень стрёмно в этот момент, потому что, да, я поняла, что вот если бы я дотянула бы еще, вот прям в этот момент я бы как бы, а, ничего показать. Да, нет, конечно, в начале, когда ты всё это делаешь, надо прям очень стараться на опережение, скажем так, идти.
Хорошо, давай двигаться дальше по твоему карьерному пути. Ты год проработал ассистентом, потом у тебя был первый важный опыт в «Викинге». Как у тебя прошел вот этот переход от ассистента к роли режиссера монтажа, и как вообще это происходит, как правило, в индустрии? Может быть, есть какие-то конкретные этапы, градации на этом пути?
Не, ну вот просто именно «Викинг» действительно это такая для меня была очень большая профессиональная школа, потому что, когда придя ассистентом и потом уже приехав в Москву и сев за монтаж, стало понятно, что я исполняю функции как бы как режиссера монтажа уже. Что мы как бы ищем драматургии сцены, там, придумываем какие-то ходы. Ну, в общем, то, что делают уже не ассистенты. В моем случае это произошло вот так вот, просто за один проект, и так бывает не всегда. Как это происходит, например, в принципе у нас в профессии, на самом деле все очень субъективно, мега субъективно. То есть нет такого, такой ты закончил школу, год отработал ассистентом, а дальше вперед ты молодец сам. На самом деле я знаю миллион людей, взрослых, которые занимаются, например, ассистентской работой вот всю жизнь, и их это устраивает. Наоборот, им нравится, они получают удовольствие, но им нравится техническая работа, вот там засинхрить материал, систематизировать его, что-нибудь куда-нибудь там переложить, диски разложить и так далее. То есть есть люди, которые осознанно всю жизнь занимаются именно этим и не хотят заниматься, ну, расти в этом направлении. Я для себя, вот я все время ассистентов ращу рядом с собой, потому что уже как бы много лет я в профессии, с какого-то момента у меня началось то, что мне нужна помощь. И, собственно, я потом стала преподавать в МШК и постепенно привлекать и ребят как раз талантливых студентов, но я для себя понимаю момент, когда он готов, мой ассистент, становиться режиссером монтажа, это то, что, ну вот, чем меньше у меня становится правок к его монтажу, потом мне присылают сцену, мне присылают серию, да, чем меньше мне есть что сказать. С этого момента как бы дальше, как правило, у него складывается так, либо я ему сама помогаю, то есть какой-то появляется проект не очень большой, допустим, не очень известный, но где я понимаю, что он уже справится самостоятельно, я, естественно, его туда отправляю. Либо у меня есть такая сейчас, появилась небольшая практика, я привлекаю молодых, талантливых на какой-то свой проект с режиссером монтажа.
Ань, следующий вопрос тебе про твой так называемый счастливый билет в индустрию. Насколько я знаю, та смс-ка от Сергея Акимова в 2015 году с предложением пойти на «Викинг» стала для тебя, по сути, заветной. Расскажи, как было на самом деле? Интересно, почему Сергей написал именно тебе, на какие профессиональные качества он мог обратить внимание?
Этот вопрос, собственно, мне всегда спрашивают мои студенты, будущие режиссеры монтажа, что все замечательно, Анна, все вы прекрасно рассказываете, а как попасть в индустрию? Ответ очень простой. Просто бешеный трудоголизм, бешеная трудоспособность. Вот я ребятам говорю, ребята, вот все, что вам в руки идет, монтируйте, вы все берете и монтируете, все. Абсолютно. Ну, конечно, рассчитывая свои силы, не то, чтобы там ты набрал 10 коротких метров и всех подвел. Конечно, нет. Ну, то есть с разумом, с головой. Но тем не менее, то есть не выбирая так прям сильно вначале, налаживая контакты, налаживая связи, налаживая коммуникации с новыми людьми, с новыми режиссерами, студентами, операторами. Потому что режиссеры-студенты сейчас с тобой, они будущие режиссеры в индустрии тоже, которые, если ты с ними нашел контакт, ты уже начал работать, ты, соответственно, тоже потом с ним вместе идешь рука об руку. И в первую очередь, наверное, студенты — это такой задел на будущее, да, будущие режиссеры. А для начала, конечно, педагоги, которые, уча тебя, они смотрят, горят ли у тебя глаза, а делаешь ли ты работу над ошибками, а задаешь ли ты вопросы, интересуешься ли ты, насколько ты вовлечен в то, что ты делаешь. И, конечно, именно это подкупает. Как правило, да, я прихожу, у меня там 20 студентов. Из 20 студентов те, у кого действительно горят глаза, и я вижу, что они стараются, их там в пределах 5. Все равно, так или иначе. И только так, как бы собственным каким-то бешеным желанием, если ты хочешь действительно и правда попасть в эту индустрию и здесь работать, только трудиться, трудиться и трудиться. И тогда, конечно, почему Сергей Акимов послал эту смс ко мне? Потому что он понимал, что я хочу, что я уже там работаю с Машей, с Олей, ассистентами, что они довольны моей работой, что, соответственно, есть какой-то уже бэкграунд чуть больше, чем просто школа. И таких на тот момент тоже, видимо, был не весь курс.
Мы хотели бы во второй части немножко обрисовать, что было 10 лет назад, когда ты входила только в эту индустрию. Что в монтаже было на виду, на слуху, на что тогда все ориентировались, когда ты вот только туда погружалась, в этот суп?
Что-то такого, что я вот прямо бы, не готовясь, сказала, что а вот именно это было в 13-м, и именно это кардинально повернуло мою жизнь. Нет, честно скажу, не буду врать. Но тем не менее, именно в 13-м году, на самом деле, правда, вышло очень много фильмов хороших. Ну, там, не знаю, у нас из русских это была «Легенда 17, Юра Быков-майор сделал в 13-м году. «Трудно быть богом», «Сталинград» вышел в этот год. Скорсезе, например, в этот же момент «Волк с Уолл-стрит» сделал, да, «Иллюзия обмана» вышла в этот год, «Великий Гэтсби», то есть куча всего интересного. Как бы в индустрии глобально сложно ориентироваться. Ты, когда погружаешься уже в работу, ты стараешься, ну, как-то уже в своих проектах находить референсы, которые тебе попадают, да, и как бы насматриваться в эту сторону. Попадая в индустрию, вначале, вот я уже тоже упомянула, ты, в общем, немножечко как котенок слепой, ты тычешься, и если у тебя есть проводники, слава богу. В принципе, понимая, какие игроки, да, какие команды, какие студии основополагающие. В общем, наверное, за эти 10 лет тотально ничего не изменилось. Вот как у нас есть киностудии большие, да, мейджоры, скажем так, они, по сути, там плюс-минус ходят каждый год, да, там одна уходит, компания другая добавляется, ну вот, и они каждый год меняются. В плане референсов все время как-то стараешься ориентироваться, ну вот, не знаю, смотреть фестивальные фильмы конкретного года, да, понимать там, а кто у нас «Оскар» получил, а что там за монтаж, а какие у нас были на всех других фестивалях там уровня А проект. То есть, конечно, стараешься каждый год как-то быть в курсе выходящих интересных самых сериалов и фильмов российских и зарубежных. Референсы скорее как референсы. Все-таки это такое жанровое отличие, что скорее вот какой проект у тебя в данный момент есть, ты именно в направлении этого проекта стараешься себя немножечко еще доразвить, посмотреть на эту тему, что-то еще, углубиться в это. Тем не менее, ты, конечно, себе в копилочку, если что-то увидел, ты себе запоминаешь. И когда у тебя приходит проект, где ты можешь это применить, то, конечно, да. Ты такой, а вот помните, а вот там в том-то сериале там был вот такой хитрый ход с полиэкранами, с титрами, с какими-нибудь вставками, с какими-нибудь заставками. Угу. То есть всегда, безусловно, нет, эти все штучки ты себе запоминаешь, откладываешь.
«Цвет истории» — твой новый проект, дебют в качестве режиссера-постановщика, а еще в нем задействована работа нейросетей. Честно, я ни разу не хотел задавать вопрос про нейросети ради галочки, но в «Цвет истории» они есть. Расскажи, какую функцию выполняют нейросети в проекте и будем ли мы вообще теперь применять их дальше?
«Цвет истории» — это документальный проект. 5 серий. Каждая серия — это год войны, Великой Отечественной. Собственно, изначально меня пригласил продюсер, генеральный продюсер компании «Медиаслово» и компании «Лайн-Ап» Данил Шарапов на эту ответственную, скажем так, роль режиссера-постановщика. Да, это такой дебют, но в документальном кино у меня до этого не было режиссерских работ именно. Цель была попробовать рассказать молодежи в первую очередь документальную картину доступным языком, потому что все документальные фильмы того времени, там другой темпоритм, все очень медленно, размеренно, длинные планы, потому что по-другому снимали пленкой и все такое. Собственно, на этом построен весь сериал, только хроника историческая, только голоса исторические и только ветераны. Но это все решено активным монтажом и современно звучащей музыкой. Как это все работало? Ну, как бы роль моя режиссера-постановщика была как любого режиссера-постановщика, то есть взаимодействие со всеми департаментами, собственно, с этапа сценария. То есть меня Данила позвал на идею. Идея была вот именно вот так изложена, да. Потом мы с ним нашли на первых 10 минутах принцип, как это рассказывать. Ну, он говорит, давай сделаем первые 10 минут. Вот задача такая, предложи что-то. Я ему предложила, ему понравилось, он говорит, давай делать. И дальше у нас просто как бы подключались сценаристы, которые придумывали сценарий этой серии, да, события, что мы будем, как. В госфильмофонде находился просто материал на там определенный год, определенное место. Ну, то есть вот максимально много хроникального материала. Потом мы с моим режиссером монтажа Сашей Еврагой сидели и это все собирали. Когда серия утверждена, тогда именно уже по вот конкретному монтажу, по конкретным вот этим кадрикам, эта хроника перезаказывается, ну, сканирование происходит оригинальной хроники, черно-белой. И дальше это все отправляется к нашим вот волшебникам по цвету. Потому что, собственно, да, принцип и основная задача этого фильма было то, что мы показываем не черно-белую, а цветную хронику. И это было решено новым подходом. У нас так вот тотально еще не делали. Собственно, Питер Джексон первый в 2008 году. Ну, то есть достаточно лет назад у него есть «Война в цвете», фильм про Вторую мировую войну. И там тоже была использована некая вот нейросеть по покраске. Но у нас, вот, у нас она до этого не была использована. Как происходила эта работа? Значит, загоняется референсный кадр от каждого файла. Файл — это вот маленький промежуток видео, да, вот конкретно. В нем выбирается один кадрик, который является референсом для этого фрагмента. Ну, то есть, чтобы вы понимали, там, поскольку мелкий монтаж, там, я не знаю, какое количество сот склеек вот в одной серии в часовой, их очень-очень-очень много. Но для каждого кадрика выбирается, для каждого фрагментика выбирается референсный кадр. Он нейросетью красится. Дальше есть художники, CG-супервайзеры, которые все это отсматривают, систематизируют, приводят к точным референсам своим, как они это видят, возвращают эти референсные кадрики обратно в нейросеть, и нейросеть уже обрабатывает этот материал. Дальше уже просто просматривается материал, и вручную, на самом деле, очень большое количество работы. Все равно не только нейросеть, она как бы в данном случае помогала красить этот просто массив, объем. Очень много ручной работы, то есть дальше художники уже непосредственно конкретные кадры, которые нейросеть не очень понимает или не очень справляется с задачей, они докрашивают вручную.
Для тебя это развитие индустрии?
Конечно.
Несмотря на то, что такое количество ручного труда, человека часов, там проблемы с тем, что там съезжает кожа.
Ну, со временем, я думаю, она обучается, эта нейросеть, она сама в себе. Это не какая-то, ну, там, абстрактная нейросеть. Вот ребята, на самом деле, разрабатывали прям софты специальные свои, профессиональные, вот для данных задач с помощью нейросетей. И, конечно, условно, их софты сейчас, которые обучатся на данном материале, конечно, через 5 серий они смогут это делать быстрее, лучше и качественнее. То есть плюс нейросети, что она самообучаема. И это большое подспорье. Вот, например, сейчас у нас на проекте «Актрисы» с Федором Бондарчуком, поскольку есть вот эти все истории с авторскими правами, ну, там, не знаю, любые картинки, афиши, чтобы не тратить деньги и время на большие деньги и большее время, чтобы заказывать художникам их рисовать, там очень много просто в кадре используется афиш. Киноафиш, там, театральных афиш, книги. Это все было напечатано в нейросети.
Ну, я правильно понимаю, что ты не против такого проникновения в нейросети, и это не убьет профессию?
Я думаю, что нет, потому что все равно, как подспорье, безусловно, но до того, чтобы нейросеть дошла до того, чтобы не стал нужен режиссер монтажа, я думаю, еще очень далеко. Возможно, это когда-нибудь произойдет, но это такой разум ей будет нужен, что я не знаю.
Топ-3 навыков, которые сейчас просто must для монтажера, да? Расскажешь, без чего сейчас не обойтись? Или, может быть, наоборот, из-за того, что пришли нейросети, там какой-то новый навык?
Да нет, нет, нейросети — это все пока игрушки.
Игрушки.
Глобально, да. Топ-3 навыка человеческие, без которых не обойтись. Yes. Режиссер монтажа, и мне кажется, вообще человеку в индустрии как минимум. Топ-3 навыка — это, конечно, в первую очередь огромный профессионализм, как творческий, так и технический. То есть просто владение мастерством. Того, что ты делаешь. Я очень часто своим студентам задаю вопрос: ребята, а у режиссера монтажа есть стиль? И, как правило, все студенты мне вначале говорят, все хором практически, да, конечно, стиль режиссера монтажа, он есть. А я для себя давно выработала такой момент, что у режиссера монтажа есть творчество, есть мастерство, есть навыки, есть владение профессией, но как такового стиля мне сложно сказать, что он есть, потому что, по сути, стиль есть у режиссера. Если режиссер монтажа может прекрасно соответствовать, да, стилю того режиссера, с которым он работает, в этом и есть, наверное, вот задача наша. Конечно, важно любить свою профессию, быть ей преданным, отдаваться ей, стараться и развиваться, продолжать. И, конечно, иметь коммуникабельность и гибкость в общении с командой. Как говорил наш Дима Ларионов, be nice, нужно быть душкой, находить общий язык со всеми, потому что бывают такие проблемы, когда особенно мальчики режиссера монтажа начинают со своими режиссерами бодаться, что нет, вот надо так, а не иначе. Ну, конечно, для режиссера монтажа это очень важно, быть очень коммуникабельным и гибким, именно гибким, чтобы достигать тех целей, которые он хочет.
Как получается, что, казалось бы, в такой супер прикладной технической профессии, как монтажер, ну, так на первый взгляд, ну, там, на взгляд обывателя, очень важны именно не харды, а софты?
Вот это важный твой сейчас момент, потому что, к сожалению, режиссер монтажа для обывательского взгляда это такой некий прикладной механизм. Да, вот режиссер, да, вот оператор, да, актер, конечно. На самом деле режиссер монтажа — это серый кардинал, который незаслуженно не отмечается в индустрии так глобально, потому что тоже я скажу банальности, есть история, что кино рождается 3 раза. Первый раз на этапе сценария, 2 раз на съемке и 3 раз на монтажном столе. Но это чистая правда, потому что сценаристы очень часто пьют водку литрами на премьерах, потому что они не узнают, что они написали. Написать текст — это одно. Снять — это потом разложить, да, там, с актерами, режиссер, оператор придумали, переработали эту историю. А потом это все попадает на монтажный стол, и именно то, как ты сложишь эту историю, как ты ее расскажешь, от этого зависит то, как, собственно, зритель после этого 3-го этапа это все уходит к зрителю, и таким остается вечность. Опять же, чтобы понимать, да, там условно режиссер, который сидит с режиссером монтажа и делает каждую склейку, это вот в школе, может быть. А дальше в индустрии так никто не делает. То есть, по сути, режиссер занимается такими, если у него хороший режиссер монтажа, он занимается нюансировкой всего этого, да, драматургическими акцентами. Но то, например, как конкретную сцену сложит режиссер монтажа, поставит он общий план, потом перейдет на средний, а потом возьмет крупный, а именно здесь возьмет деталь, а не здесь. Это решает режиссер монтажа. Именно творческая важность профессии режиссера монтажа, она, ну, неизмеримо велика, и это правда. И вот я очень хочу, я не знаю, как, может быть, даже этот подкаст, он, может быть, для этого, для меня я сюда пришла, потому что я хочу популяризировать эту профессию незаслуженно, не отмечаем.
Это такие позитивные вибрации, которые хочется передать в сторону, так бы, в адрес индустрии. Еще вопрос про референсы. Ты что-то посоветуешь сегодня посмотреть?
Из современного?
Да.
Я вот из прям последнего, за последние полгода, я прям запоем, как в старые добрые времена, посмотрела 13-ю клиническую. Вот как бывает, не знаю, в свое время там сериал «Лост» какой-нибудь, когда он только начинался, вот заканчивается серия, ты такой включаешь следующую, чтобы а что же там дальше. Для меня прям стало открытием, как это все ладно сделано. Там не только монтаж, вот все как-то все на своих местах, и история. Главное — история. Вот если в фильме, конечно, работает история, то считаю, у тебя все удалось. У нас есть, конечно, такая проблема в индустрии, что не всегда работает история, тогда начинаются костыли, да, давайте мы тут прием монтажный, а тут музыку положим, и что-то еще. Для меня 13-я клиническая — это прям комбинация успешного проекта во всех ипостасях, и в плане истории, и в плане всего, что там происходит, и актерской игры, безусловно, монтажа, звука, цвета, графики, всего. Также я два раза ходила в кино тем летом на фильм «Ника». Прекрасная, как бы как раз авторская камерная история выпускницы школы индустрии Василисы Кузьминой. Янковская Лиза играет главную роль. В общем, очень тоже такое авторское, ёмкое, цельное высказывание, очень здорово.
В какой момент, и какой это будет момент, ты почувствуешь такое моральное удовлетворение?
Я сейчас скажу очень, наверное, странную вещь, которую ты не ждешь от меня. Я очень давно пытаюсь найти баланс между работой и жизнью обычной. Потому что я, к сожалению, это та разновидность трудоголика, который будет работать и забудет обо всем вообще, в принципе. И это, конечно, проблема, ну, как бы вот такая схема, баланс работы и жизни, да, и, наверное, я найду моральное удовлетворение, когда я до конца найду этот баланс, когда я научусь разделять, там, не знаю, ты приходишь домой, отключаешь там телефон и ноутбуки, и ты проводишь этот вечер своими детьми и насыщаешь их своей энергией, а потом ты на следующий день идешь на работу и работаешь. Ну вот у меня пока только перекосы в этом плане, в плане работы, потому что ты все время работаешь, ты все время на связи, у тебя все время стресс, нервозность и так далее. Наверное, для меня будет моральное удовлетворение, когда я буду делать только такие проекты, о которых можно только мечтать, они будут идти долго и высокооплачиваемо, только высокооплачиваемо. Соответственно, у меня не будет параллельно несколько проектов, а будет только один, и он будет идти размеренно, и я буду находить время и отдыхать, и читать, и гулять, и работать тоже с удовольствием. Поскольку я, в общем, уже, наверное, состоявшийся человек в профессии, да, то я скорее просто хочу еще более интересных проектов, еще более интересных встреч с творческими людьми, режиссерами, продюсерами, и вот найти вот этот правильный баланс.
Ань, спасибо тебе, что ты честно сказала. Через время как бы логично, что ты хочешь какого-то баланса. И я лично желаю тебе, чтобы твой путь, чтобы твой путь к твоей точке Б искомый, он был максимально короткий и максимально приятный. Спасибо тебе за твою экспертизу и за честный и прозрачный взгляд на индустрию, на профессию и вообще за интересный рассказ о себе.
Спасибо большое.
Это был подкаст «Британка Talks». Всем пока.
Пока.